В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Десятилетие возвращения судов присяжных в Россию отмечают этой осенью, и вот именно этому событию посвящен третий выпуск подкаста «Человек имеет право». В двух предыдущих мы рассказывали об истории возникновения судов присяжных в мире и в России, и вот теперь дошли до ближайших времен, хотя все еще о прошлом веке будем говорить, о том, как присяжное правосудие вернулось в Россию, и о том, за что его хвалят и ругают.
И помогут нам в этом разобраться один из инициаторов возвращения суда присяжных в Россию, разработчик необходимого законодательства для этого правового института, профессор кафедры публичного права Государственного академического университета гуманитарных наук Сергей Пашин и историк права, доцент Ирландского национального университета в Мейнуте Донал Кофи.
Итак, 25 октября 1917 года, дата по старому стилю, в России произошел большевистский переворот. И уже в ноябре 1917 года большевики, которые начали клепать новые декреты с невероятной скоростью, приняли декрет о судах, которым, в частности, исключили присяжных из системы судопроизводства. Что вообще-то довольно удивительно, потому что, как мы знаем из прошлых выпусков, именно революции способствовали распространению судов присяжных. Почему же тогда присяжные не прижились в Советской России?
Большевики уважали суд присяжных, пока он оправдывал террористов и революционеров другого толка. Но когда большевики стали властью, суд присяжных стал костью в горле, потому что суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи. Поэтому большевики, конечно, ополчились на суд присяжных. Ибо сами-то они не считали то, что они сотворили с Россией революцией. Они долгое время называли это переворот. И только на десятилетие революционных событий в 1927 году они стали говорить о себе как о совершивших пролетарскую революцию. До этого речь шла именно о перевороте, как оно и на самом деле было. О перевороте, который сопровождался чудовищным насилием. Левые эсеры попытались возродить нечто похожее на суд присяжных, так называемые окружные суды. Было это в 1918 году, в марте. И просуществовали эти суды меньше года. В ноябре 1918 года они были ликвидированы. Никаких 12 народных заседателей, заседающих вместе с судьей, уже большевикам не понадобилось. Надо навести суд скорый и беспощадный к врагам, к дезорганизаторам производства, хулиганам, представителям вражеских элит. Вот, собственно, о чем писал Ленин. А Курский, который занимался прокурорской деятельностью, писал, что суд – это расправа, а расправа – это суд. Разбор дел с присяжными, особенно демократически настроенными, уже не был нужен новой власти.
Ну и в итоге от судов присяжных в России отказались на целых 73 года. В 1990-х как раз Сергей Пашин, который был одним из авторов концепции судебной реформы «Новой России», и продвигал идею возвращения этих судов.
В Конституции право на суд присяжных было закреплено в ноябре 1991 года. В 1992 году я перешел служить в администрацию президента, возглавил отдел судебной реформы и был руководителем разработки законодательства о суде присяжных. Сам я писал процессуальную часть соответствующих узаконений и редактировал остальные тексты. Суд присяжных, прежде чем быть внедренным, должен был быть хорошо обдуманным, потому что мало написать закон. Надо убедиться, что этот закон будет действовать реально. Ведь даже государь-император не смог до 1917 года ввести суд присяжных во всех российских губерниях. В Сибири, например, не было суда присяжных, в Средней Азии не было, в Царстве Польском не было суда присяжных. Так что я, в частности, занимался тем, что выявлял регионы, где суд присяжных мог бы работать и где местные власти, в том числе глава исполнительной власти, губернатор, местный совет, председатель областного суда или краевого и начальник управления юстиции брали на себя ответственность за суд присяжных. И я и мои сотрудники отдела ездили в регионы, объясняли законопроект, который к тому времени был готов, и получали письма на имя президента. В итоге было отобрано 9 регионов. Я убедился, что в них суд присяжных не будет профанацией. Пришлось много работать над тем, чтобы эти суды новые получили надлежащие здания. Ну, в частности, в Саратове, в Рязани. Суду присяжных были возвращены здания царских окружных судов. Вот когда мы убедились, что это может сработать, то законопроект был внесен президентом и комитетом по законодательству. А председатель Верховного суда Вячеслав Михайлович Лебедев на заседании парламента поддержал внесение этого законопроекта. В итоге Верховный совет после некоторых трений и сложностей проголосовал все-таки за введение суда присяжных в 9 областных краевых судах.
Так, с 1 ноября 1993 года суды с участием присяжных появились в Московском, Ивановском, Рязанском, Саратовском областных судах и в Ставропольском краевом суде.
Первый процесс был в Саратове. Это было дело братьев Мартыновых. И процесс проходил с 15 по 17 декабря 1993 года. 3 дня шел процесс. Это было дело об убийстве 3 человек, 3 русских, которых будто бы братья Мартыновы, цыгане, зарубили топорами. Процесс длился до 3 дня и закончился мягким обвинительным вердиктом. Я перекрестился, что вердикт был обвинительный. А то бы кричали, что присяжные способны только оправдывать. Но присяжные разобрались в деле. Они решили, что это было не убийство из корыстных побуждений, а это было убийство при превышении пределов необходимой обороны. Ибо жертвы сами напали на этих братьев Мартыновых, ну и те, превышая пределы необходимой обороны, залили небольшую избушку их кровью. В итоге приговор был очень мягкий. Около 2 лет лишения свободы получил каждый из них. И практически очень быстро они вышли на свободу. Но вердикт был обвинительным. А в 1994 году было уже 173 дела рассмотрено на 241 человека.
Больше всего в этой истории с братьями Мартыновыми меня поразило то, что суд с участием присяжных рассматривал дело всего 3 дня. Это совершенно невозможно представить вот из того опыта работы судебным репортером и как вообще проходили судебные процессы, ну, в частности, в Москве и в Московском областном судах. Очень долго.
Да, это вообще что-то, кажущееся сейчас совсем невероятным, потому что, насколько я помню, например, вот суд над обвиняемыми в убийстве Бориса Немцова тоже шел с участием присяжных, и там присяженные пытались вынести вердикт только в течение 3 дней. То есть это не весь процесс, который, по-моему, там несколько месяцев шел, а только вердикт 3 дня. А тут вот все так быстро.
3 дня и во всем разобрались. Так или иначе, с 1 января 1994 года присяжные уже могли разбирать дела плюс еще в 4 регионах, в Алтайском и Краснодарском краевых судах, в Ростовском и Ульяновском областных судах. Но сам весь этот процесс внедрения судов присяжных в России растянулся на годы. Например, в Свердловской области суд присяжных появился только в 2003 году. А вообще во всех, и в обычных, и в военных, 1 января 2010 года. Последней была Чечня.
Но уже после года существования присяжных в Новой России стало понятно, они оправдывают гораздо чаще, чем профессиональные судьи.
Процент оправдательных приговоров, конечно, был очень солидным. В 1994 году 18% подсудимых было оправдано. Это 44 человека. По сравнению с обычной системой, в которой оправдывали меньше процента, а иногда меньше полупроцента подсудимых, это была, конечно, небольшая, но важная судебная революция. А почему это происходило? Ну, во-первых, присяжные начали разбираться в деле, и они всерьез воспринимали презумпцию невиновности. Им судья говорил, что вы должны решить, доказано или не доказано. А присяжные говорили, ну, не доказано, нас не устраивает то, что нам представили. Судью-то устраивало бы, а присяжных нет. Они всерьез воспринимают идеи состязательности, презумпции невиновности. Они не знают того, что нашептывают иногда судье на ухо оперативные работники. Ну и в целом в ряде случаев, конечно, присяжные проявляют жалость, это правда, гуманизм, и здравый смысл, который иногда изменяет нашим прокурорам, следователям и судьям. Кроме того, присяжные понимают местные условия. Ну, например, когда в Московской области в 90-е годы суд присяжных оправдал мужчину, который попытался разменять на рынке фальшивую 50-рублевую купюру, то вроде он нарушил закон. Это нулификация, когда присяжные его оправдали. Но они учли, что он понес на рынок купюру, которую ему всучили на этом же рынке, фальшивую. И кроме того, это человек, который несколько месяцев не получал зарплаты. Для обычного суда это не имеет значения. Прокурор обещал, что будет просить минимальное наказание, то есть 8 лет лишения свободы тогда. А присяжные решили, что незачем этому мужику-то сидеть, не такое злодейство он тяжкое совершил. Вот они его оправдали. То есть для присяжных преступление не заканчивается, когда совершается деяние. Они смотрят и на личность человека, они смотрят и на то, а не выдохлась ли опасность этого преступления. Ну, например, возместил ли человек ущерб пострадавшему. А как он вел себя после того, как его привлекли к ответственности? Вот все это для присяжных важно, и они имеют представление о праве более широкое и справедливое, чем юристы-профессионалы.
Но почти сразу после возобновления работы судов присяжных в России чиновники от правосудия, и не только правосудия, и прокурорские работники приложили максимум усилий к тому, чтобы присяжные как можно меньше знали о людях, чьи дела они рассматривают. И до сих пор особое табу на любые упоминания о пытках.
Многие решения такого рода на законе не основаны. Но Верховный суд запретил еще в 1994 году упоминать о пытках в суде присяжных. Подсудимый не должен объяснять, почему он на следствии признавался, а в суде отпирается. И если он говорит о пытках, то оправдательный вердикт должен быть отменен. А присяжные, конечно, понимают, как у нас ведется следствие и дознание. И понимают, что пытка – это обыденность в нашей так называемой правоохранительной системе. Или в законе говорится, что нельзя доводить до сведения присяжных данные, которые могут в их глазах скомпрометировать подсудимого, вызвать предвзятое отношение. Ну, например, нельзя говорить, что он раньше был судим или является хроническим алкоголиком или наркоманом. А Верховный суд расширил эту позицию и начал запрещать, например, говорить, что на его иждивении находятся дети малолетние, что он положительно характеризуется, что преступление – это первое. Вот Верховный суд создал практику, при которой оправдательные вердикты отменяются ввиду сообщения каких-то сведений, которые считаются неправомерными. Одно время, например, запрещалось сообщать присяжным, что преступление совершил другой человек. Когда подсудимый говорит, так это не я, это сосед свой дом поджег и жену убил, чтобы получить страховку. Отменяли приговоры в этом случае. Потом Конституционный суд вмешался и сказал, что подсудимый вправе все и говорить об этом. А до сих пор вышестоящие суды продолжают отменять приговоры на том основании, что человек сослался на то, что преступление совершил другой человек. И более того, Верховный суд не отменяет обвинительные вердикты и приговоры со ссылкой на то, что мне не дали сказать, что преступление совершил другой человек. Верховный суд, несмотря на то, что судья запрещал председательствующий ссылаться на это, все равно считает обвинительные вердикты справедливыми. А вот оправдательные сплошь и рядом отменяются. То есть обвинительный уклон сохраняется в нашей системе, и манипуляция присяжными тоже. Но суд присяжных – это такое благо, что его даже манипуляции, отработанные не могут сильно опорочить. Я был много на Кавказе, работал с тамошними юристами и очень хорошо помню, как говорили чеченские юристы. Они говорили мне так: да, научились манипулировать присяжными, да, оперативное сопровождение процессов, да, вторжение в совещательную комнату чиновников суда, то есть судей, да, все это так. Но ради бога, не трогайте суд присяжных. Это единственная наша надежда. Вот поэтому суд присяжных пользуется популярностью у невиновных людей, которые опорочены незаконно, и, наоборот, вызывает неодобрение, ненависть к ради.
В современной России отношение властей к судам присяжных прошло примерно ту же трансформацию, что и в царской России, от такой аккуратной настороженности до активной неприязни. И как в 1880-х годах XIX века, в 10-е годы XXI века присяжных начали всячески ограничивать. Ну, во-первых, доля уголовных дел, которые в России рассматривались присяжными, и так была небольшой. Это были дела только по 47 составам преступлений. Но с 2009 года из компетенции присяжных вывели дела о терроризме, захвате заложников, организации незаконных вооруженных формирований, организации массовых беспорядков, государственной измене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже и диверсии. То есть вот все, что власти могут считать опасным для себя. Такое ощущение, что здесь не просто торчат уши ФСБ, а прямо подписано, кто именно инициировал это все. Хотя вот такие изменения в целом-то объясняли необходимостью усовершенствовать законодательство по вопросам противодействия терроризму. И, кстати, Владимир Путин на встрече то ли с правозащитниками, то ли с Советом по правам человека сказал, что присяжные же будут отпускать террористов. Мы поэтому вносим изменения, потому что им будут угрожать, и из-за страха за свои семьи при рассмотрении таких дел они террористов отпустят. Вот такая была логика. А с 2013 года, но под другим уже предлогом, присяжным перестали доверять дела о взяточничестве, преступлениях против правосудия и половой неприкосновенности, еще о транспортных преступлениях.
Ну и в итоге сейчас присяжным остались подсудны всего несколько десятков преступлений, но чаще всего им приходится разбираться в убийствах и в делах о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. А в 2018 году суды присяжных в России реформировали. И если раньше коллегии собирались только в краевых и областных судах и состояли из 12 заседателей, то теперь число присяжных там сократили до 8. Присяжные появились и в районных судах. Там они выносят вердикты вшестером. Но это может показаться удивительным, но после этого присяжные не стали рассматривать больше дел.
Если мы посмотрим статистику, то мы увидим ничтожный прирост дел, которые рассматривают суды. Ведь было 9 судов. С 2010 года 100 судов, которые разбирали дела с присяжными. А с 2017 года это было уже 2300 судов. То есть количество судов, которые уполномочены разбирать дела с присяжными, на два порядка возросло. В 250 раз практически. А количество подсудимых топчется практически на том же самом месте. Вот в 99 году суд присяжных рассмотрел дела в отношении 880 подсудимых. Это было 9 судов, 880 подсудимых. А, скажем, в 2020 году это 2300 судов, не 9, всего лишь 917. Значит, прирост составил 1,04%. То есть воля в ее практической энергии, как писал Маркс, себя реализует. Стремятся любыми средствами не допустить разбирательства дела судом присяжных. Суд присяжных не дает следствию и прокуратуре гарантий осуждения человека, которого они привлекли к ответственности. Иногда путем пыток и фальсификации доказательств. И это, конечно, вызывает неудовольствие и неодобрение. Если судья сплошь и рядом происходит из прокуратуры, из оперов, из МВД, то присяжные-то не связаны деятельностью государственной. Они судят по совести, а не как им велело начальство. Вот поэтому суд присяжных может выносить оправдательные вердикты, ссылаясь на отсутствие доказательств. Для судьи это опасно просто. И, к сожалению, вот эта непредсказуемость и то, что присяжные выступают инструментом обратной связи, разоблачают, по сути, незаконные действия следствия, и это вот и вызывает недовольство и отторжение. Ну, еще говорят, что суд присяжных дорог, в отличие от обычного суда. Но тройки были еще дешевле в сталинское время. Но это же не значит, что они вершили правосудие. Так что я думаю, хотя суд присяжных дорогая вещь относительно, но оно того стоит. Если бы люди были уверены, как вот в Соединенных Штатах, что по любому делу уголовного, они могут требовать суда присяжных, то, я полагаю, и количество признаний увеличилось бы. Человек делал бы выбор. Но правоохранительные органы боялись бы фальсифицировать доказательства, потому что человек в любой момент может сказать: «Пойдем в суд присяжных», и там его оправдают. А прокуратура и следствие будут опорочены, опозорены. Но, к сожалению, этого не происходит. Суд присяжных допускают по очень небольшому количеству дел.
И историк права Доналд Кофи тоже считает очень важной возможность обычных людей участвовать в отправлении правосудия. Как и 900 лет назад, когда норманы, чтобы заручиться поддержкой населения захваченной Англии, учреждали там суды присяжных, приучая людей к новому правопорядку, так и теперь правительствам, которые хотят, чтобы население верило в то, что правосудие в стране работает, важно привлекать обычных людей в эти процессы совершения правосудия.
Если вы находитесь в ситуации, когда вам нужно обеспечить поддержку со стороны населения, легитимности системы уголовного правосудия, то вовлечение населения в эту систему даст вам такую поддержку. Если вы находитесь в ситуации, когда приговоры выносит судья, назначенный представителем исполнительной власти, то может возникнуть ощущение, что такой судья – творение этой исполнительной власти, что он подвержен политическому влиянию и может в определенном смысле осуждать людей по политическим мотивам. В такой ситуации суды присяжных – это возможность избежать таких возражений, потому что очевидно, что в работе присяжных не имеет места политическое вмешательство. Также их не могут подвергнуть дисциплинарным взысканиям, которые бы могли навредить их карьере. Если судья, например, может выносить какое-то выгодное для исполнительной власти решение, присяжные не могут быть бенефициарами такого решения. Трудности с тем, как воспринимаются суды, были всегда. Восприятие меняется. Это не что-то статичное. Например, одна из больших проблем возникла в 19-20 веках после выхода Ирландии из состава Соединенного Королевства. Тогда различные националистические движения восстали против английского правления, и возникло ощущение, что присяжные могут быть слишком мягкими, что они могут уводить людей от присяги и, по сути, заниматься нулификацией в то время, когда должны были бы выносить обвинительный приговор. Это сохранилось в 20 веке. Тем не менее, от суда присяжных не обязательно избавляются. В Северной Ирландии, например, существуют суды диплока, специальные суды без участия присяжных, для определенных уголовных дел. Также в независимой Ирландии существует суд без присяжных, он называется специальный уголовный суд. Его ввели в первую очередь для борьбы с военными республиканцами, то есть он должен был разбираться с республиканскими активистами, занимающимися насилием. А совсем недавно внесли изменения, которые позволяют ему вести процессы в отношении преступных группировок, когда есть ощущение, что может иметь место запугивание присяжных, если организованная преступная группировка будет пытаться помешать отправлению правосудия. Но в целом оно работает, и люди поддерживают такую систему, потому что если суд присяжных приговорил человека к уголовному наказанию, то можно быть уверенным, что адвокаты сумели убедить людей, не заинтересованных в исходе дела, в том, виновен этот человек или нет.
Ну вот и Сергей Пашин, когда говорил о судах присяжных, сказал вовсе замечательную, на мой взгляд, но в то же время парадоксальную фразу о том, что закон слишком серьезная вещь, чтобы доверять его профессионалам. И вот как он объясняет, почему считает именно так.
У нас даже вопрос о том, делать операцию или не делать, решает не врач, а решает пациент или его родственники, если пациент не может высказать свою волю. Есть разные вопросы. Есть вопрос квалификации, то есть подбора статьи под деяние. И, конечно, с этой работой должен справляться профессиональный судья. Есть вопрос, допустимо доказательство или недопустимо. И это работа профессионального судьи определить. Но вопрос о том, отдать ли человека в руки государству на растерзание или поместить ли его в узилище, это, конечно, вопрос не чиновников государства, каковыми являются судьи. Это вопрос представителей народа, которые могут не знать закон, но судья им разъясняет закон. Это во-первых. А во-вторых, они проникнуты идеей справедливости, гуманизма. Они уважают презумпцию невиновности. У них нет карьерных соображений, которые есть всегда у судьи, который боится вынести оправдательный приговор, потому что его отменят с высокой степенью вероятности, и судья не получит повышения, потому что во всех характеристиках пишется, сколько у него приговоров отменили. То есть присяжные в этом смысле независимы, беспристрастны, их практически трудно подкупить, их слишком много для этого. Ну и кроме того, присяжные руководствуются здравым смыслом, а не только мертвящей буквой закона. Поэтому, мне кажется, вопрос о том, должны ли по уголовному делу человека отдать головой, вот уголовное, отдать головой государству на расправу, это вопрос не профессионалов. Профессионалы здесь держат руку государства. А это вопрос представителей гражданского общества. Ну и кроме того, судьи во многом находятся по одну сторону баррикад с прокурором. Такая смычка обвинительной власти и судебной власти. А присяжные чужды этих соображений.
Такого мнения придерживается Сергей Пашин, выступивший одним из инициаторов возвращения судов присяжных в Россию, заслуженный юрист Российской Федерации. Я напомню, что этой осенью в России отмечают 30-летие возвращения судов присяжных. Ну как, кто-то отмечает и радуется тому, что присяжные все-таки в России есть, и надеются, что, может быть, когда-то они будут рассматривать не только уголовные, но и гражданские дела. Ну и, конечно, все эти годы мы наблюдаем, как вот этому институту вставляют палки в колеса и как их не любят прокурорские и следственные работники.
И несмотря на то, что, судя по всему, количество статей подсудных судам присяжных с каждым годом сокращается, хорошо, что все равно у людей, обвиненных в том или ином преступлении, остается еще возможность воспользоваться вот этим институтом судов присяжных, судов равных, когда тебя судят такие же простые граждане, как и ты.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Тимпаладова.
Говорит Радио Свобода.